Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Здравствуйте, дорогие дети и взрослые радиослушатели! Поздравляем вас с торжеством православия! В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с публикациями детских дореволюционных журналов «Задушевное слово» и «Незабудка». В первое воскресенье Великого Поста Православная Церковь молитвенно празднует торжество православия, торжество Церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В конце Божественной Литургии по традиции звучит гимн Амвросия Медиоланского «Тебе, Бога, хвалим». Этим песнопением мы открываем наш сегодняшний выпуск. До революции в основном в Петербурге и Москве издавалось около 300 детских и юношеских журналов. «Друг детей», «Дело и потеха», «Тропинка», «Золотое детство», «Незабудка». Каждый из этих и многих других журналов имел свою направленность, свою тематику и структуру. Но каждый из этих журналов по-своему стремился воспитывать добрых граждан и с ранних лет разъяснять юным читателям законы добродетели. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию два рассказа, которые были опубликованы в разные годы на страницах детских изданий в дни Великого Поста. Корнева. Мой первый стежок. Вот и Великий Пост. Дни становятся подлиннее, чаще вспоминается весна. И на душе как-то яснее, светлее. В сердце заговаривает желание быть доброй, сделать что-нибудь хорошее. Так, по крайней мере, чувствовала и думала десятилетняя Юленька и не знала, чем бы это выразить. «Бабушка», — сказала она, — «я буду вместе с вами постничать весь пост». «Это хорошее желание», — отвечала бабушка. «Только в твои годы можно сделать что-нибудь полезнее для себя и приятнее для Бога». Юленька удивилась. Она слыхала не раз, как хвалили тех, кто держит строгие посты, в том числе и бабушку. «Лучше одолей в себе то, что тебе труднее всего одолеть», — продолжала бабушка. «Какой у тебя самый большой недостаток? Ну-ка, сознайся, подумай». Юленька задумалась. Она и ленилась, и не слушалась, и капризничала. «Я тебе расскажу, что со мной было в детстве», — сказала бабушка, кладя книгу на колено. «В пансионе я училась рукоделию у одной милой доброй девушки, Натальи Николаевны Грейер, которую мы особенно любили. Один раз, собравшись в классе раньше обыкновенного, мы болтали, ожидая мадемуазель Грейер. «Сегодня», — говорила Маша Белова, — «Наталья Николаевна даст нам вышивать буквы. Я попрошу начать мне вышивать мое имя. Выучусь шить его ровно на лоскутке, а там вышью синей бумагой на полотенце для гребней». «А я грустно», — сказала Зина Кошева, — «никак не умею ровно делать крестики. У меня все выходит один выше другого». «Какая ты бестолковая», — воскликнула я. «Ну как не уметь ровно вышивать?» «Да что ж, у меня крестики не все в одну сторону перекрыты», — сказала Белова. «Но я постараюсь сегодня шить лучше. Тогда мне позволят вышивать свое имя». «Удивляюсь», — сказала я. «Отчего же у меня крестики выходят точно нарисованные? Меня Наталья Николаевна похвалила в прошлый раз. Зато сегодня я прямо начну вышивать свое имя на личном полотенце. Я принесла». «Не торопись, не торопись», — перебила Белова. «Мадемуазель Грейер не позволит метить белья, пока букв не научишься хорошо вышивать». «Вам с Кошевой не позволит, потому что вы никогда ничего сразу не понимаете», — скороговоркой сказала я. «А мне позволит». «Уж будто ты так хорошо все понимаешь», — спросила с улыбкой Белова. «Конечно, все понимаю, что нам показывают в классах», — уверенно отвечала я и покраснела. «Дело в том, что я только быстрее других все понимала, но исполняла много хуже других». Зина, тихая, кроткая девочка, не мешалась в наш спор и озабоченно рассматривала свою полоску канвы, на которой вкривь и вкось тянулся ряд уродливых крестиков. Вошла мадемуазель Грейер, и мы сели по местам. Нас было немного в классе. Многие говели, им дозволено было уехать на это время домой. Девочки по очереди показывали мадемуазель Грейер свою работу. Я подала полотенце с нашитой канвой и большие красивые буквы для метки. «Это что?» — спросила, улыбаясь, мадемуазель Грейер. «Ты уже собираешься белье метить?» «Это рано для тебя». «Позвольте, пожалуйста, Наталья Николаевна», — упрашивала я. «Вы увидите, как у меня аккуратно выйдет». «Позволю, мой друг, когда ты без одной ошибки вышьешь на лоскутке. У тебя кусочек холста, на котором ты училась делать крестики в прошлый раз. Ты его принесла?» «Да», — отвечала я, — «но я ведь совсем хорошо умею вышивать». «Умеешь? Ну нет, Катя, ты еще не сделала и первого стежка в работе. Все только училась их делать на лоскутках». Наталья Николаевна велела мне переметать канву на лоскут, показала, как вышивать буквы с того образца, который я принесла, и отпустила меня на место. Мне было очень досадно в душе. Маша Белова сидела против меня и посмеивалась. «Докажу же я им всем, — решила я, — что вышью отлично эти буквы и на полотенце». Я живо отрезала канву, наметала на полотенце и, держа так, чтобы его не видели, принялась усердно выводить крестик за крестиком. Первая буква скоро была готова, а на второй, как говорится, заколодила. Три раза я ее распарывала, но она все выходила шире и больше первой. Я сердилась, краснела, но сознаться в неумении не хотелось. Я вообще не любила сознаваться в своих недостатках. Мне мешал ложный стыд. С полчаса я просидела, скучая, чуть не плача от досады. Наконец опустила работу и задумалась. Слезы выступили у меня на глазах. Маша Белова поглядывала на меня и во весь рот улыбалась. У нее на длинной полоске холста были очень недурно вышиты первоначальные буквы ее имени, а под ними начата хорошенькая звездочка. Зина Кошева сидела возле мадмуазель Грейер и внимательно смотрела, как учительница вышивала буквы на ее канве. «Теперь понимаешь?» — ласково спросила мадмуазель Грейер. «Понимаю», — ответила Зина. «Выши эту букву сама вот здесь», — сказала учительница, — «и покажи мне. Тогда я начну тебе другую. Ты старательная девочка, и скоро будешь уметь хорошо вышивать». Лицо Зины просияло от похвалы. Она с довольной улыбкой села на место. «Ну, Катя, что же ты задумалась, не шьешь?» — обратилась ко мне Наталья Николаевна. Я молчала. «Покажи свою работу». Я подошла со слезами на глазах. «Что, не послушалась и сама себя наказала? Испортила хорошенькое полотенце?» «Я распорю», — прошептала я дрожащим голосом, чуть слышно. «Ты думаешь, это будет незаметно?» «Ошибаешься. На камчатном полотенце еще заметнее, чем на ваших лоскутках. А ты знаешь, как они делаются некрасиво у тех из вас, кто часто порит свое шитье. Посмотри, как ты издергала нити ткани, распарывая по несколько раз вышитое». Мадмуазель Грейер говорила это без всякого желания уколоть мое самолюбие, но мне сделалось ужасно обидно. Я заплакала. Как же, только что хвасталась, смеялась над бестолковостью подруг, а сама оказалась неумелее всех. Стыд и досада. Все теперь могли смеяться мне в лицо. «Не плачь», — сказала мадмуазель Грейер. «Примись лучше за свой лоскут, выучись на нем. Тогда твой первый стежок будет красив». Наталья Николаевна показала мне, в чем была ошибка, и я поняла, как надо метить. Со стыдом в душе я вернулась на место против Маши Беловой. «Вот тебе метка на полотенце», — шепнула она, тихонько смеясь. Наталья Николаевна услыхала ее слова. «Белова», — серьезно сказала она, — «нехорошо радоваться чужой беде». «Ершова сама над нами смеялась, называла нас бестолковыми», — отвечала девочка. Она и получила свое наказание. Незачем прибавлять ей огорчения. Всякая неудача горька уже сама по себе. Нам надо помогать друг другу, а никак не радоваться чужой неудаче. Я не могла ей помочь, как Зине, потому что она ушла от меня подальше, воображая, что сама справится со своим делом. Этот первый сильный удар моей самоуверенности сильно на меня подействовал. Мой первый неудачный стежок в настоящей, а не в подготовительной работе, дал мне понять, как я ошибалась в себе, и понемногу я сделалась осторожнее, скромнее. Полотенце с изодранным уголком я храню до сих пор. Хочешь, я тебе подарю его? Может быть, приключение бабушки наведет на хорошие мысли и внучку, а, Юленька? Девочка покраснела и задумалась. «Вот в чем и должен заключаться твой пост, дружок», — прибавила бабушка. «Сознайся искренно в своем главном недостатке — самоуверенности, и постарайся уничтожить его в себе. В продолжении 7 недель успеешь кое-что сделать. Это и тебе полезнее, и Богу приятнее, чем постное кушание за столом, а все те же недостатки в характере, что были и прежде. Постная еда для того нам положена, чтобы напоминать нам о воздержании и о той постоянной бдительности, с которой мы должны следить за собой, уничтожая свои недостатки и развивая в себе все хорошее и честное. Прозвучал рассказ Корневой «Мой первый стежок». Он был опубликован в 18-м номере журнала «Задушевное слово» за 1885 год. Сейчас вы услышите рассказ неизвестного автора из 3-го номера журнала «Незабудка» за 1914 год. В учение. Митюшка уже 2-й год жил в Петербурге у живописца Андреева. Иван Семенович Андреев был плотный высокий мужчина с хмурым лицом, с длинной бородой, желтой с проседью, с большой лысиной на голове. Занимал он небогатую квартирку на самом верху старого покосившегося дома, но держал себя очень важно и нежности не любил. Жену он звал не иначе, как Наталья. С детьми почти никогда не шутил, разве только с маленьким Петей. А на Митюшку чаще всего просто покрикивал: «Ну ты!», делая особенно сильное ударение на последнем слове. Иван Семенович писал иконы. На своем веку он переписал их уже так много, так спешил исполнять заказы, чтобы заработать лишний грош, что теперь, когда он наконец повыбился из крайней нужды, работа ему казалась тяжелой, невыразимо надоевшей обузой. И о том, кого изображал на иконах, Иван Семенович не думал. Спасителя ли, или Божию Матерь, или святого какого-нибудь приходилось ему писать. Одинаково хмуро работал живописец, и все одинаково сурово и властно звучало в низких комнатах его голос. Прошлый год он прогнал своего ученика-мальчишку, потихоньку таскавшего у него краски, а знакомый лавочник, у которого Иван Семенович брал всегда лак для придания блеска иконам, обещал ему из деревни выписать своего племянника. И вот 13-летний Митюшка очутился в квартире Андреевых. Однообразно, так похожи один на другой, потянулись для него рабочие дни. Чуть свет подымался он со своего одеяла, разосланного на ночь на большом сундуке в передней, мел комнаты вместо прислуги, которые Андреевы не держали, ставил самовар, а потом, после чая, даже мыл чайную посуду. Ох уж это мытье! Кажется, лучше бы дров наколол целую вязанку или за версту бежать с каким-нибудь поручением. А то тут того и гляди, уронишь или стукнешь нечаянно хитро разрисованную хозяйскую чашку. Что тогда только и будет? Даже дух захватывало у мальчика, когда он представлял себе покрасневшее от гнева лицо хозяина с надувшимися на лбу синими жилами, и его страшный голос в тот раз, как Митюшка в первую неделю своего учения разбил маленькое блюдце для варенья. Справившись с мытьем посуды, Митюшка бежал в лавочку за мелкими покупками для Натальи Григорьевны. А потом, надев холщовый передник, принимался за работу в мастерской, то есть попросту в маленькой комнатке, заваленной досками, старыми картинами, начатыми иконами и всяким художественным хламом. Митюшке стоило большого труда уразуметь свое дело. Как он ни старался угодить Ивану Семеновичу, а на первых порах все что-нибудь не так выходило. «Ну ты, облом, деревенщина! Ты что же, глаза потерял? Ослеп должно быть!» — раздавался суровый окрик, сопровождавшийся часто внушительным пинком, когда новый ученик, несмело закрашивая доску, предназначавшуюся для иконы, старательно сжимая неумелой рукой большую кисть, водил ею от края до края доски, пыхтя и потея, и не замечал, как доска на его руке наклонялась на один бок, и краска тяжелыми каплями шлепала на пол. «Да ты верно хочешь, чтобы всякое мое терпение лопнуло», — слышалось в другой раз, когда он приносил из лавки не ту краску, которую было нужно хозяину. «Ты что же, не видал еще, какими я красками пишу? Разиня!» И разиню оставляли без обеда на одних холодных остатках от вчерашнего. Митюшка, покорно глотая слезы, выслушивал Ивана Семеновича. На душе было так тоскливо, так горько. Как хотелось бы ему в такую минуту, чтобы мать пришла и погладила его по голове. Хотелось в поле, в деревню. Хотелось, наконец, чтобы и в этом чужом доме на него не кричали, не сердились. И он изо всех сил старался заслужить общую любовь. Через год он уже научился исполнять все требования Ивана Семеновича почти безупречно, так что тот, хотя и был с ним по-прежнему суров, однако в душе уже ценил его как толкового помощника. Наталья Григорьевна обращалась с ним даже ласково, а дети Андреевых положительно полюбили его. Старший Алеша любил его особенно за то, что в свободные минуты Митюшка учил его играть на балалайке. Эту балалайку Алеша получил от дедушки давно, да не знал, как за нее приняться. А Митюшка, хотя тоже нигде этому искусству не обучался, и играл без нот по-деревенски, как он сам конфузливо говорил, но выходило у него так хорошо, что, казалось, и слушать никогда нельзя было устать. Играл он и веселую плясовую, и нежные грустные песни, и что-то божественное. И лицо его худенькое, обыкновенно смущенно улыбавшееся и растерянное, озарялось какой-то светлой думкой. Но играл он тайком от Ивана Семеновича, когда того не было дома, так как хозяин не любил, чтобы мальчишки болтались. Большей же частью до самой темноты сидел Митюшка за стареньким мольбертом, усердно малевал фона и платье на иконах. Другого дела ему пока еще не полагалось. И только изредка отрывался от работы, чтобы показать какой-нибудь фокус маленькому Пете, целый день толкавшемуся в мастерской. «Митя, я солдат, мне Георгия нужно», — заявлял тот, и Митюшка послушно из старого блестящего флакона от красок вырезал малютке Георгиевский крест. «Митя, покажи фокус, как сквозь карту пролезть». И карта сейчас же прорезалась таким образом, что получалось большое отверстие, через которое Петя с восторгом пролезал. Да много еще всяких фокусов знал Митюшка. За них Иван Семенович на него не сердился. Стоял ясный февральский вечер. В воздухе пахло весной, снег уже сильно подтаял. Громко щебетали воробьи в маленьких городских скверах, а с церковных колоколен несся задумчивый медленный звон. И со всех сторон тянулись к храмам богомольцы. Была первая неделя Великого Поста. Митюшка сидел один в мастерской и заготовлял доски для икон, выколачивал их молотком, опиливал края и закрашивал. Иван Семенович уехал сдавать работу в магазин, Наталья Григорьевна возилась на кухне, дети были в детской. Митюшкины руки двигались все медленнее и медленнее, и, наконец, совсем остановились. Уронив на них голову, Митюшка задумался. Грустно было у него на душе. Колокольный звон напоминал милую деревенскую церковь, точно звал туда. Митюшка давно уже в церкви не был. У Андреевых в церковь ходили только по самым большим праздникам, да и то больше сами хозяева, а ему приходилось сидеть дома, чтобы квартира не оставалась пустой. В воскресенье со двора его тоже отпускали уже после обеда, когда в церкви никакой службы не было. И шел он к своему дяде-лавочнику, где, пожалуй, было еще скучнее, чем у Ивана Семеновича. «А хорошо, теперь верно в церкви. Наши-то поди все пошли», — думалось ему. И одна за другой вспоминались картины прошлого. Видит он низкую с закоптелыми окнами избу. Мать и сестры за пряжей, а отец что-то строгает. Старый согнутый дед в оловянных очках медленно читает «Житие Егория Храброго», а он, Митюшка, свесив кудрявую голову с теплой лежанки за печкой, внимательно слушает, затаив дыхание. И так сладко и жутко становится ему при мысли о тех муках, какие вытерпел за Христа Егорий. Потом вспоминается еще. Вот он снова в церкви, в такой же ясный февральский вечер, как сегодня. Стоит на клиросе среди хора деревенских школьников. Идет великопостная вечерня Эфимоны. Посреди церкви старенький батюшка в черной рясе читает о раскаянии грешной души человеческой. А Митюшка вместе с другими мальчиками, следя за движениями руки учителя-регента, выводит звонким, немного дрожащим от волнения голосом, «Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу!» Кончают чуть слышно печальным припевом «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» И слышит он, как по церкви проносятся тяжелые вздохи, и хотя не видит, потому что смотрит внимательно в ноты, но чувствует, что сгибаются колено у многих из задумчиво стоящей толпы. И еще одушевленнее поет он. И кажется ему, что вся церковь подымается к Богу. «Господи, теперь бы попеть!» Митюшка вдруг вскочил со своего табурета и тихонько пробрался в комнату к Алёше. «Алёша, дайте мне балалайку, на минутку!» Алёша, забравшись ногами на стул, был погружен в чтение. «Вон там, в углу. Бери, мне не жалко», — пробормотал он, не отрываясь от интересных страниц. И Митюшка, трепеща от охватившего его волнения, бережно прижимая балалайку к груди, вернулся в мастерскую. Забыты неконченные доски, брошены кисти. Поспешно подтянул он струны и несмело ударил по ним. Вот оно, помилуй мя, Боже. И, прислушиваясь к звукам собственной игры, Митюшка начал тихонько петь печальные великопостные молитвы, и чем дальше, тем лучше и задушевнее становилось его пение. Он не знал, что в соседней комнате Алёша давно уже бросил свою книжку и слушал в то время, как мурашки бежали у него по спине от этих звуков. Не слышал, как тот позвал Наталью Григорьевну. «Мама, вот Митя-то играет, послушай». И только когда она сама появилась на пороге мастерской, Митюшка вдруг сразу пришел в себя и, сконфузившись, оборвал пение и игру. И еще бы, ведь он еще ничего не сделал. Доски не закрашены, и вдруг забыла лайкой. Но Наталья Григорьевна смотрела совсем не сердясь. В глазах ее даже наоборот было что-то похожее на слезы. «Что это ты играл, Митюшка?» — спросила она. «А это сегодня в церкви поют. И завтра, и послезавтра. Эфемуны», — смутился мальчик. А Наталья Григорьевна смутилась в свою очередь от того, что сама совсем забыла об этой церковной службе, которой ни она, ни муж ее давно уже не ходили. «Ты смотри, не заиграйся только. Иван Семенович, пожалуй, скоро вернется, а у тебя тут вон какой беспорядок. Лучше бы уж балалайку в другой раз взял», — предупредила она. Вечером, ложась спать, она сказала мужу: «Иван Семенович, знаешь, чтобы нам с тобой к вечерне сходить на этих днях? Мефимонович служит теперь». Иван Семенович немного изумился. «Это что же, никак уж в богомолке записаться собралась? Мало еще дома-то дело, так по церквам бока мять пойдем. Я думаю, народища там и без нас хватит. И чего это тебе вздумалось?» «Да вот поди ж ты вздумалась», — нисколько не обижаясь, отвечала Наталья Григорьевна. «Вспомнилась, как я еще прежде с матерью к Мефимонам ходила. Поют-то ведь там больно умилительно, с надрывом, прямо за сердце хватает». «Ну, расчувствовалась», — насмешливо проворчал Иван Семенович, укладываясь в постель. Однако на следующий день оба отправились в церковь. «На 10 минут куда ни шло», — милостиво решил Иван Семенович. Но вот уже стоят они 10 минут, 20, стоят полчаса, а домой уходить и не думают. Наталья Григорьевна то и дело кланяется в землю и подолгу лежит, не подымая головы, утирая украдкой слезы. А Иван Семенович стоит почти без движения. «И обоим так хорошо», — словно маленьким детям, прижавшимся к матери. А Митюшка, которому поручили забавлять в отсутствие хозяев Петю, сидел в это время в детской с балалайкой в руках и задумчиво перебирал струны. И не знал он, что опять, как в далекой деревенской церкви, его пение заставило людей забыть хоть на несколько минут все земное и вспомнить о Боге. Прозвучал рассказ неизвестного автора «В учении», который был опубликован в 3-м номере детского журнала «Незабудка» за 1914 год. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Направить на путь спасительный прямой. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня радио «Радонеж» завершает ваше знакомство с архивной записью лекции беседы преснопамятного профессора Виктора Николаевича Тростникова 7 апреля на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 2013 года. В общем замысле эта лекция называлась «Бог – Творец мировой истории».
Существует мнение, что церковь тормозит развитие человечества, мешает прогрессу.
А как сегодня они обосновываются с этим?
Ну, наверное, надо пояснить тогда, что такое прогресс и почему тогда церковь его тормозит. И мне кажется, это сначала надо начать с конца.
А тормозить прогресс? Так, значит, слово «прогресс» появилось в 18 веке, в середине. Даже известно, прямо ровно в середине 18 века, его придумал барон Тюрго такой. Он был в то время министром финансов Людовика XV. Вот он ввел это словечко. И оно через какое-то время стало самым частотным в употреблении. Вот что такое прогресс по барону Тюрго? То есть в общепринятом понимании. Он состоит из двух элементов. Из двух составляющих. Это, во-первых, освоение материи, в смысле покорения материальных сил природных на службу человека. То есть это наука, индустрия, технология, техника. Усиление мощи человека над природой. Это первая составляющая. Вторая составляющая, как они говорят, смягчение нравов, то есть были пытки, были там четвертования, там, постепенно более гуманные наказания возникают, пытки отменяются там и так далее. Даже смертная казнь в Европе отменена и у нас тоже. Вот такое вот смягчение нравов. Это уже 18-19 век. Ну, давайте подобьем бабки, как говорят. Что, материальное могущество возросло? Да, конечно. Колоссальное возросло. Но принесло ли это счастье человечеству? Убивается природа. Экологический кризис грандиозен. Ну, одно потепление климата чувствует. Созданы десятки, сотни атомных бомб, которые... как дамоклов меч, висят над головой у всех. Ну да, ездят, вот в Германии, вот батюшка был тоже, знает, автобаны там, шикарные дороги автомобильные. Там нет ограничения скорости. До 300 км в час можно развивать. Я сам вот ехал 200 км в час. Ну, на какой-то участок. И вот мы едем 180 км в час по автобану, а нас, как стоящих, обгоняет Порш, там, или Порше, как он называется. Как стоящих. То есть скорость там за 250 точно. 300 лошадиных сил. Сидит один человек. Вот куда этот идиот мчится? Чего ему там понадобилось? А что его предок, такой основательный немецкий бюргер, там, 15 века, который ехал на лошадке к своему соседу, на лошадке, что он был менее счастлив, что он был несчастнее этого бездельника, который запрягает 300 лошадей и мчится с такой скоростью, что если там чуть... колесо чуть повредится, это смерть сразу для него, для окружающих. А для того, чтобы он вот этот идиот ехал с такой бешеной скоростью куда-то, всем не знаю, куда он приедет, там такая же бессмысленная жизнь, как у него. А для этого где-то на морских платформах тысячи рабочих добывают нефть. Потом гигантские концерны перерабатывают, если нет, бензин, засоряют окружающую среду, для того, чтобы этот овощ, который никому не нужен на свете, ни богу свечка, ни черту кочерга, сытая свинья, чтобы он мчался. Вот что такое прогресс, цель вообще развития человечества. Что касается смягчения нравов. Ну, знаете, не нам в 20 веке говорить о смягчении нравов. Есть серьезные исследования по этому делу, что таких геноцидов, как в 20 веке, не было никогда в истории. Это не только Гитлер. Это и Камбоджа, это и, ну, и у нас было. Чего греха таить. Что касается изощренности пыток, то, говорит, гестапо впервые за историю превзошло самих древних римлян, которые были мастера запрещенных дел, виртуозы. Но одна казнь Христа, что, если посчитать исследования по Туринской площади, то это были академики пыток. Нечеловеческие страдания причиняли. Но, говорит, гестапо и их превзошло. Но немцы основательные люди. Уж за что берутся? Вот что, вот церковь мешает вот такому прогрессу? Почему она мешает, интересно? Вот церковь, я думаю, как раз смягчает нравы. То есть добивается того же, чего провозглашено в программе прогресса. Что же касается развития технологии, науки. А почему церковь мешает развитию науки? Вот совершенно мне не... Это дикая мысль. Ну как она может мешать?
Очень просто. Где сидели те священнослужители и в России, и в Германии, которые обличали эти порядки? В лагерях. Вот они и все. Таким образом церковь мешала этому прогрессу. В Германии было то же самое. В тех же лагерях немецкие сидели.
Что же касается философии, может быть, имеется в виду, что церковь, вот я думаю, скорее всего, тут собака вот чем зовется, что церковь провозглашает существование Бога, ангелов, там, архангелов, значит, как там еще девять чинов, знаете, чудеса всякие. На самом деле, наука доказала, что ничего этого нету. Но сейчас все больше наука начинает подтверждать библейское миропонимание. Вот многие мне сегодня подписали мою книжку «Всмотрись и увидишь». Вот там впервые день за днем, вот шести дней вот этих, шестодневных, не день такой наш, а день, это библейский день, показывается на материале. Вот давайте опровергнемся это. Вот пусть атеисты со мной поспорят, что я не прав. А я показываю в этой книге, что каждый из шести дней подтвержден наукой. Чем же церковь мешает развитию философии? Наоборот, сотрудничество с наукой дает хорошие, добрые плоды, потому что наука со своей стороны расшифровывает более детально каждый из дней и помогает нам понять это яснее. Тут сотрудничество, полное сотрудничество. Еще какие-то есть.
Виктор Николаевич, тут такой тоже вопрос. Значит, человек раскаялся в тяжком грехе. На него наложена епитимия полгода. А как же причащать на Пасху, если даже в тюрьмах на Пасху и на Рождество всех причащают? Могу честно сказать, в матросской тишине далеко не всех.
Батюшка, это к вам вопрос.
Да. Человек остается без причастия на Пасху? Вопрос. Ваше мнение. Ну, ваше мнение...
Батюшка, без... я хочу...
Чтобы... Нет, ваше мнение без причастия на Пасху, вот меня интересует.
Ну, вот в этом и есть наказание, мне кажется. Наложение епитимии, как и любого такого, значит, акта, как наказание все-таки, так скажем, вот, это со стороны церкви всегда есть просто констатация некоторого уже случившегося греха. Вот... Мне, когда я больше это говорил, мне пришло в голову, сразу вспомнил Льва Толстого. Вот Льва Толстого в 1901 году отлучили от церкви. И он поднял страшный вой. Он, между прочим, вел себя очень недостойно. Он начал жаловаться в Англию, как этот самый сейчас Гудков жаловался в Америку, что плохой парламент у нас. Отвратительный поступок. Просто... Считаю Толстого величайшим гением всю жизнь под обаянием Толстого нахожусь, как великого, абсолютно великого писателя, но вижу его ничтожество вот такое духовное в этом эпизоде с церковью. Вот совмещается, оказывается, такой гений совмещается с очень недостойным поведением. Потому что, когда его отлучили от церкви, он начал писать письма в Англию, там, ну, и Чертков его поджужил, конечно. И вообще права качать. Правозащитником обращаться. Так называемое случение – это мягчайший текст. Там нигде не затрагивается достоинство его от отцов, даже как человека. Там фиксируется ситуация, сложившаяся. Что Лев Толстой, великий российский писатель, граф Лев Николаевич Толстой, который не кушал ни рыбы, ни мяса, ходил постоянно босой, вот, что он сам себя исключил из членов церкви. Потому что он все время писал, что я уже не принадлежу церкви. Он насмехался над церковью. Его такие произведения, как «Отец Сергий», кстати, «Отец Сергий», он антицерковный абсолютно. Потом есть такой фальшивый купон у него, абсолютно антицерковный. В романе «Воскресенье» он издевательски пишет о причастии, когда священник потребляет святые дары оставшиеся, священник съел своего Бога. Вот написано там. Но он же уже давно не член церкви. Но понимаете, когда супруги давно живут годами в разных городах, не имеют ни общего хозяйства, не переписываются, ничего, но состоят формально в браке. Но надо их развод, надо же констатировать как-то, развести их. Это же фиктивный брак получается. Не годится быть фиктивным членом церкви. Синод признал, что он сам себя поставил вне церкви. И все. Синод зафиксировал то, что есть. Поднял вой, начал жаловаться в американский парламент, там, в английский парламент, что церковники, сволочи, меня отлучили. И предали анафеме. Никто его анафеме, между прочим, не предавал. Это вообще миф. Вот то же самое с нами, понимаете? Не на церковь надо обижаться, когда епитимию накладывают, а подумать, чтобы исправить положение. Еще какие вопросы?
Но 100 лет прошло, а то же самое все осталось. Танцующие девочки, которые были в храме Христа Спасителя, они говорили, что они совершают панк-молебен.
Ну да.
Якобы они верующие, принадлежащие к церкви люди, которые по-своему осмысливают богослужение. Ну, я думаю, что церковь вот удержалась тоже от таких вот резких, было провокационное такое заявление сделано, но церковь удержалась от провокационных этих действий, она отстранилась, сказала, что они никогда не были с нами.
Еще тут одна такая несообразность, которую почему-то как-то не обращаю внимания, что вот осуждение их там на 2 года никаким образом не связано с церковью. Это светские власти делают, которые сошли с хулиганством в общественном месте. Что, патриарх их посадил вообще? Вот церковь их посадила. Церковь вообще не имеет инструментария даже для этого никакого сажать. Вот как математика, и даже некоторым образом вот своей бывшей, ну, я был математиком. Так вот, когда я был действующим математиком, я как раз работал в области, ну, это называется математическая логика. Эта математика сам исследует свои познавательные возможности. Сама математика исследует, нащупывает границы своих познавательных возможностей. И вот в 30-х годах 20 века, в 31-м сначала, потом в 36-м году, были доказаны знаменитые теоремы о том, что логика, математический язык не только не может быть средством познания всех истин, а на нем нельзя даже сформулировать понятие истинности. познать, ну, даже не зная теоремы Гёделя и теоремы Тарского, можно просто из общих соображений сказать, математик создал Бог. Ну, в нулевой день творения, прежде чем организовывать хаос в космос, вот эту безвидную землю, над которой летал Святой Дух, чтобы ее культивировать, нужно было задать законы материи. Они формулируют все математически, мертвой материи. Но законы, относящиеся к живой материи, не формулируются математически. Нравственный закон – это не математика. Так что математика весьма ограничена. Но как тварная данность, она не может... Вы понимаете, математика сотворил Бог, предписал. Не может предписанный Богом познать самого Бога. Она меньше по рангу. Во-вторых, это уже не к математике относится, а к философии. Я глубочайше убежден, я могу вам сказать, что надо отвечать на вопрос, для чего Бог создал мир. Вот я вам научу. Хотите, я вас научу? Вот если вас спросят, для чего Бог создал мир, расправьте плечи и гордо сказать, это неизвестно. Вот блестящий ответ. Потому что не может цель быть раскрыта, прежде чем она будет достигнута. Это тайна. А вот все-таки, я опять напоминаю, я вам уже процитировал апостола Павла, глубочайшая фраза, которая мной еще далеко не понята, но я чувствую, там глубина невероятна, что говорит, здесь мы видим сквозь тусклое стекло, а там мы увидим лицом к лицу, я познаю, как я познан. Вот кем познан апостол Павел? Вот сейчас, при жизни. Не сам же себя он познал, а он познан Богом. Вот наша Вселенная познана Богом. Но мы познаем ее, только когда увидим лицом к лицу. Вот как мы... Вот мы не знаем, где сейчас Маяковский. На сковородке жарится или он под пальмами сидит. Не знаем, ничего не можем сказать. И не надо об этом думать. Надо думать, как бы самому не оказаться на сковородке. А вот когда мы придет время, для меня раньше, для вас позже, мы узнаем, где Маяковский сидит. А там постепенно узнаем, для чего Бог создал мир. А здесь нам это неизвестно. Вот всегда так говорят, это неизвестно. Хороший ответ. Ну, коллайдер, я понимаю, коллайдер полезная штука для физиков. Но, значит, они... Вот послушаем самих физиков, которые работают на коллайдере. 27 километров круг, там миллиарды долларов. Для чего? А для чего, говорит, до этого мы знали... Какой была Вселенная через 1/1000 секунды после Большого Взрыва, а теперь мы будем знать, какая она была через 1 000 000 долю секунды после Большого Взрыва. И никто не говорит, а что мы тогда узнаем, что было до Большого Взрыва? Даже не заикаются об этом. Но я не знаю, что у них лишних денег, что... Для того, чтобы приблизиться к большому взрыву на 1/1000 секунды. Ну и что? Ну, мы узнали, что бозон Фикса какой-то был. Ну и дальше что? Что, мы узнали, для чего создана Вселенная? Нет. Они даже и задачи такой не ставят. Ну, как если игрушки играют, я не знаю.
Нет ли гордыни, вот эта, которая сейчас вот она стремится, вот это создав коллайдер этот, вот, чтобы достигнуть как бы вот этой вот первоначальной вот этой вспышки, и через это как бы вот это достигнуть то, что было вот это до сотворения мира. То есть это не безобидная такая вещь вообще-то. Как вот это сейчас, вот хорошо, что у них опыт, это сейчас вот говорят, он просто у них не получился, но они же сейчас работают над этим. То есть это получается, что они, наше, так сказать, человечество ставит под большую угрозу. Это, то есть это... не так уже довольно-таки игрушка, это не безобидно, я считаю.
Как ну, вот это... да, я понимаю, я это все что слышал. Дело в том, что это обрастает каким фольклором. Вот сами физики, насколько я знаю, я ведь и физик тоже, я кончил физтех вообще, математикой я потом занялся. Так что в некотором смысле вот и ускорителем занимался в свое время. Понимаете, сами физики, они очень далеки от вот таких философских. Это очень ограниченные люди. Я бы сказал, серые. Даже вот Ландау, я ему сдавал личный экзамен, я его так знал, ну как может студент знать профессора. Он довольно ограничен в философском соотношении. Он гениально был, конечно, виртуозно владел техникой математической, именно узкой техникой, которая к квантовой механике относится. Он изумительно знал химию, но гениальный человек был. Но в широком смысле он довольно был такой, довольно ограниченный. У них как-то не принято. Ну, вот был Боголюбов, пожалуй, вот такой интересный человек, всесторонний, академик Боголюбов. Петр Капица, не сын, а отец. А вот эти, которые в Церне сейчас, в Женеве там работают, на коллайдере, это сиятельно, это не философы никакие. Технари чистые такие. Понимаете, это все обросло, это, конечно, это не физики придумали, это уже какие-то более такие, что ли, духовными какими-то, что вот там это большой взрыв снова возникнет от этого коллайдера, все уничтожится. Это апокалиптические настроения, они всегда живут в человечестве, они ищут зацепки. Ведь сколько раз уже предсказывался конец мира. Но это отдельная тема, если хотите, можно ее обсудить кратко. Дело в том, что путают два понятия – финализм и катастрофизм. Конец мира – это не атомный взрыв. Это не гибель Земли, гибель Солнца, остывание Солнца. Это не конец мира. Это чепуха, это эпизод в развитии Вселенной. Конец мира – это исчезновение материи. Это как там небо свертывается, как свиток. Исчезает звезд, отключается вот эта иллюминация. Вот что такое конец мира. Рассотворение мира. Вот мир был сотворен, и придет час, когда он будет рассотворен. То есть материя опять исчезнет. И это совсем не атомная катастрофа, это пустяки. Это, ну, исчезнет человечество, а Бог из всех камней создаст новое человечество. Великая беда, подумаешь.
Вы слушали третью заключительную часть фрагментов выступления преснопамятного профессора Виктора Николаевича Тростникова в Центре святителя Василия Великого 7 апреля 2013 года. Просим вас, дорогие слушатели, присылать нам на почту ваши отзывы, предложения и замечания по поводу услышанного. Мы будем рады вашим откликам. Электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru. На конце ZH1.